Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 30 сентября 2014 года. Судьба и жребий. Вопрос. Частица пур, жребий, есть словосочетание Йом-Кипур, день искупления, и в слове пурим, означающем конечное исправление. Почему и там фигурирует понятие жребий? Ответ. Под жребием подразумевается состояние, когда я сам ничего не выбираю. Я пробую, требую, прошу, чтобы Творец выбрал вместо меня. Пур от слова «гораль» — судьба. Это состояние, когда я не рассчитываю на свои силы и иду с закрытыми глазами, полностью полагаясь на следующую ступень, на свет, на Творца, ведущих меня. Ведь подняться по духовным ступеням и достичь состояния, как Кипур и Пур, Пурим, можно, только если мы идем верой выше знания. Только так это работает. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 12 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Духовные вариации и переходы. Вопрос. Когда мы стремимся к раскрытию в желании товарищей энергии любви Творца, какова должна быть форма нашего намерения внутри человека, над ним или в товарищах? Ответ. Смотря на каком этапе объединения с группой находится человек. Поначалу ему кажется, что он отдельно, товарищи отдельно. Затем ему кажется, что он находится в них. Затем, что они находятся в нем. И он вбирает в себя их мысли, их желания. То есть здесь есть всевозможные вариации и переходы. Кто в ком находится, кто кого заражает, кто к кому прилепляется, кто внутри кого объединяется. Вопрос. Но в какой форме я должен изначально желать раскрытия Творца в них? Или я просто прилепляюсь к ним и все? Ответ. Ты своими желаниями помогаешь им во всем. Как ты желаешь своему самому близкому человеку удачи, так ты болеешь за своих товарищей. Из второго предварительного урока Конгресса в Санкт-Петербурге от 18 сентября 2014 года.
Радиоверсия.
Отдать себя другим. Вопрос. Как выбраться из толщи своего эгоизма, который висит на шее как гиря, и выработать трепет? Ответ. Существует много разных мыслей. Я нахожусь здесь, чтобы все товарищи вытащили меня из моего эгоизма. Я здесь, чтобы помочь товарищам выйти из их эгоизма. Я здесь, чтобы сделать какое-то доброе действие в глазах Творца. Или чтобы достичь состояния, когда Творец через группу воздействует на меня. Возникает вопрос, какая из этих мыслей самая эффективная? Ответ очень простой. Самая эффективная мысль, когда ты постоянно желаешь, чтобы все твои товарищи, хотя бы в десятке, не говоря уже о товарищах во всем мире, постигли духовный мир. А ты здесь для того, чтобы полностью выложиться и этим помочь остальным. Пусть это будет самопожертвованием, ведь в принципе это и есть свойство отдачи. Ты хочешь реализовать себя, отдать себя другим. Из второго предварительного урока Конгресса в Санкт-Петербурге от 18 сентября 2014 года.
Радиоверсия.
Кто виноват в кризисе? Если копнуть глубже в поисках виноватых, круг подозреваемых начнет сужаться. Конечно, это евреи. Разве есть лучшая кандидатура? В этом, например, уверен знаменитый греческий композитор Микис Теодоракис. Американские евреи стоят за мировым экономическим кризисом, который ударил также по Греции. Об этом говорят опросы, проведенные в Европе. В 7 европейских странах были опрошены 3500 человек. Около трети опрошенных, 31%, заявили, что виновниками финансового кризиса являются евреи. Эту же мысль подтверждают опросы в Соединенных Штатах. В общей сложности 38,4% неевреев США уверены, что евреи оказали определенное влияние на возникновение мирового кризиса. Удивительный парадокс. С одной стороны, евреев обвиняют во всех смертных грехах, а с другой – еврей – первооткрыватель культуры. Испокон веков невежество было невозможно на Святой Земле, еще в большей мере, чем нынче даже в цивилизованной Европе. Больше того, в те дикие времена, когда жизнь и смерть человека не ставили ни во что, Раби Акива высказался против смертной казни, которая считается ныне вполне допустимым наказанием в самых культурных странах. Кроме этого, меня изумляет духовная стойкость еврейского народа, его мужественный идеализм, необратимая вера в победу добра над злом, возможность счастья на земле. Старые крепкие дрожжи человечества, евреи, всегда возвышали дух его, внося в мир беспокойные, благородные мысли, возбуждая в людях стремление к лучшему. И напоследок. Одним людям евреи нравятся, другим нет. Но ни один мыслящий человек не может сомневаться, что они, вне всякого сомнения, являются самой значительной и самой замечательной расой из всех когда-либо существовавших в этом мире. Неужели все это случайности? Кризис произошел случайно? Евреев обвиняют в кризисе случайно? Хвалебные высказывания о евреях случайно? Может быть, и кирпич падает на голову случайно? Кирпич ни с того ни с чего, внушительно перебил неизвестный, никому никуда на голову не свалится. В частности же, уверяю вас, вам он ни в коем случае не угрожает. Вы умрете другой смертью. Можно долго доказывать, что случайностей не бывает. Занятия это бессмысленные. Давайте пока остановимся на компромиссе, предложенном кем-то из великих. Случайность – это непознанная закономерность. Из книги Бронштейна «Главный секрет евреев», часть 63.
Радиоверсия.
Исламский радикализм. Привлекательный и беспощадный. Часть 4. Ислам притягателен тем, что оставляет человека в его эгоизме и в то же время придает ему ощущение связи с высшей силой, которая стоит над всем. Обещая людям и наш мир, и будущий, эта идеология покупает, покоряет всех. С другой стороны, христианство действует иначе. Оно говорит человеку: ты должен игнорировать наш мир, как будто его и нет вовсе. Живя в монашеском воздержании, ты должен служить только высшей силе, которая, кстати, тройственна. В результате христианство не позволяет властвовать над всеми, ведь оно требует самоограничений, постов, страданий и прочее. В исламе эта часть прописана в более мягком ключе. Да, там тоже есть самоистязание и прочее, но с заходом с противоположной стороны. И потому ислам способен откликнуться в человеке намного сильнее, чем другие религии. Его ответы милы сердцу. А подлинные ответы дает наука Каббала, базирующаяся на новом уровне человеческого развития. К ней люди приходят, уже испробовав религии и поняв, что они не ведут к цели, не раскрывают человеку смысл жизни. Итак, хотя ислам говорит об объединении мира и людей, он осуществляет это огнем и мечом. И насколько мир эгоистичен, настолько срабатывает и этот принцип. Надо понимать, что таков процесс развития, определяемый нашей природой и высшей силой, которая в ней действует. Управляя таким образом нашим развитием, Творец должен показывать нам, в чем зло дурного начала, сказано в Торе об Ишмаэле: «Рука его на всех, и руки всех на нем». По сути, это сказано об исламе. Первоисточники во многих местах указывают на то, что он будет властвовать перед приходом Машиаха, иными словами, перед раскрытием истинного знания Творца в мире. Так что в происходящем нет ничего удивительного. Мы живем в такое время, когда радикальный ислам должен проявить себя. О том же говорит и наука Каббала. Хотя еще каких-то 50 лет назад кто бы поверил в такое? Тогда страшнее экстремизма была мысль о том, чтобы рассказать об этом вслух. В те времена полагали, что ближневосточные экспортеры нефти обретут власть благодаря огромным деньгам. Однако деньги сами по себе – это еще не власть, это торговля. В конце концов, некоторым нет дела до больших денег. Пускай Рокфеллер где-то там богатеет и дальше, а я живу своей собственной частной жизнью. Подлинная власть – суть порабощения, верховенство силы над мыслями и телами. Это позволяет делать с человеком что угодно, и он непрестанно чувствует над собой руку хозяина, не нуждающегося ни в каких предлогах или оправданиях. В любое мгновение он может прийти и зарезать своего раба. Вот что такое по сути власть ислама. И пока что у мира нет на это никакого ответа. Из 429-й беседы о новой жизни от 2 сентября 2014 года.
Радиоверсия.
5775 лет тому назад. Первый из нынешней череды осенних праздников Рош-Ашана, голова года, еврейский Новый год. Символизируя начало духовного пробуждения, он восходит к тому дню, когда впервые у человека на земле пробудилось устремление к чему-то более высокому, более ценному, к тому, что даст нечто большее, чем дают будни. Имя этого человека – Адам. И задумался он, как мы понимаем о смысле жизни. Так вот, первый день, когда у Адама появилось столь необычное желание и связанные с ним вопросы, отмечен в еврейском календаре праздником Рош-Ашана. Возможно, это единственное событие древней истории, о котором мы точно знаем, когда оно произошло. 1 Тишрея, сентябрь-октябрь, 5775 лет тому назад. Судьбоносные моменты жизни мы тоже, подобно Адаму, задумываемся о чем-то большем. О том, что реально поможет, а не успокоит в очередной раз обещаниями, политическими, религиозными, какими угодно. Совсем недавно наш народ стал как раз перед такими вопросами. Конец цитаты.
Радиоверсия.
Проблемы от избытка ума. Разница между человеком и котом в том, что кот не совершает ошибок, ведь он связан с природой, с той силой, которая движет им и называется природа или творец. Это сила общей системы, управляющая котом и указывающая ему, как правильно действовать в каждый момент. И поэтому кот никогда не ошибается. Он даже не думает о своих поступках, просто действует и все. Он все время управляется системой, и потому каждый его прыжок абсолютно точно рассчитан. Кот действует как безупречная машина. В отличие от кота, человек не безупречная машина, а наоборот, не знает, как нужно действовать и постоянно ошибается. Хотя он получил дополнительные чувства и разум относительно животного, но вместе с тем перестал управляться природой. Это называется его свободой выбора, определяющей, как он использует свои человеческие чувства и разум. И если он не принимает во внимание всю общую систему, то всегда задействует свой разум неправильно, себе во вред, ведь его эгоизм толкает его на ошибки. Если мы специально не учимся тому, как правильно использовать свой разум, то всегда будем применять его в ущерб себе. И свидетельством тому является вся история человечества, которая длится уже тысячи лет, но нигде не видно правильного, хорошего развития. Нас постоянно сопровождают войны и проблемы, поиски и разочарования, одна неудача за другой. Мы надеемся сделать как лучше, но получается только хуже и хуже. Настало время сказать «хватит». Мы уже устали от всех этих неудач, от вражды друг с другом, от разлада в семье. Семьи распадаются одна за другой, ведь мы достигли в своем развитии осознания зла. Это уже не просто жизнь в страданиях, какую мы вели прежде, пока природа ударами подталкивала нас к развитию. В наше время мы достигли такого чувства и разума, благодаря которым уже можем понять, что довольно развиваться путем страданий, становящихся все больше и больше. Речь идет о Третьей мировой войне. Так неужели мы не можем остановиться? Современный человек уже ничего не хочет от жизни, кроме наркотиков или антидепрессантов. Он не желает обзаводиться семьей и рожать детей, брать никаких обязательств. В такой ситуации мы приходим к месяцу Элуль, к раскаянию. Но это значит, что нам уже светит выход из этого плохого состояния. Близится освобождение. Мы готовы прекратить это ущербное развитие, негативную тенденцию. Довольно страданий. Это и является итогом месяца Элуль. Нашим решением отныне и далее начать новое развитие. То есть мы решаем прийти к равновесию с природой, приблизиться к высшей силе, установив между собой новые законы поведения, основанные на любви к ближнему, как к самому себе. Таким образом, мы достигаем баланса с природой, становимся подобными высшей силе. Человеческое общество обязано достичь полной взаимной поддержки, чтобы самому управлять тем добавочным чувством и разумом, которые поднимают нас над животными и лишают равновесия с природой, выводя из-под ее управления. То есть нам нужно привести в порядок свое сердце и разум за счет соединения, единства, любви между нами. Этим мы восполним себя на человеческой ступени и превратим всю систему в гомогенную, интегральную, связанную, единую, полностью взаимосвязанную, как все в природе. Это и называется любовью. Мы не понимаем, что значит любовь. Любить – это значит находиться в интеракции, в правильном взаимном соединении со всеми остальными частями природы. Ты чувствуешь их и делаешь то, что им нужно, а они чувствуют тебя и делают то, что тебе нужно, словно в здоровом теле, где все органы находятся в такой взаимосвязи. Понимание того, что нам нужно достичь такой связи, называется месяцем Элуль, покаянием. Вопрос. Так о чем следует думать в такое время, как месяц Элуль, для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему? Ответ. В нашем мире не хватает только хорошей связи между людьми. В нем имеется полное изобилие, но при этом все страдают из-за своего несносного характера. Нам нужно исправить его, и у нас есть такая возможность. Если мы возьмем такой курс на свое исправление, это будет прекрасным результатом критического самоанализа, происходящего в месяц Элуль. Тогда мы действительно пойдем в соответствии с этим названием. Элуль, в переводе означающем «я к любимому, а любимый ко мне». Из 435-й беседы о новой жизни от 14 сентября 2014 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.